Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 7 февраля 2014 года. В минувшем году в Новоказанке произошло наращивание маточного поголовья. Данный населенный пункт по этому показателю превзошел даже центральную усадьбу поселения. В Новоказанке 185 коров, в Лопазном 167. Стоит отметить тот факт, что Новоказанка оказалась на пятой позиции среди 45 населенных пунктов района, пропустив вперед Майку, Минжинку, Александр и Усова. Позади этой деревни остались такие крупные села, как Никулина, Маслянка, Новоандреевка. Ежедневно на переработку с датчики, а в Новоказанке их 21, отправляют 3 центнера молока, что на 1 центнер больше показателя минувшего сезона. Пресс-служба правительства Тюменской области сообщает, во вторник, 4 февраля, в зале заседаний областной думы открылся 5-й съезд Совета муниципальных образований Тюменской области. В его работе приняли участие губернатор региона Владимир Якушев, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Российской Федерации Степан Киричук, председатель областной думы Сергей Карипанов, главы органов местного самоуправления, депутаты. Выступая на открытии съезда, Владимир Якушев остановился на актуальных задачах, стоящих перед органами власти и муниципального управления. Глава региона отметил, что вопросы совершенствования работы местного самоуправления в федеральную повестку дня поставил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. «Многое мы можем и должны сделать в рамках данных нам с вами полномочий уже сегодня. И в первую очередь необходимо наладить постоянный конструктивный диалог между жителями конкретной территории и ее административными органами», отметил глава региона. Губернатор считает, что выстроить его нужно так, чтобы пришло желание вместе работать над поисками оптимальных решений всех значимых проблем. Люди должны понимать, что и почему делает власть, и участвовать в обсуждении вопросов развития своего муниципалитета. В минувшую среду, 5 февраля, состоялось очередное совещание главы муниципалитета с главами администрации сельских поселений и руководителями структурных подразделений администрации района. На февральском аппаратном совещании рассмотрели два основных вопроса: о ходе реализации федеральных государственных стандартов второго поколения в общеобразовательных учреждениях Сладковского района сообщила начальник отдела образования Марина Анатольевна Мальцева. О планах по проведению года культуры в нашем районе доложил начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью Сярли Федорович Адлер. Жители нашего района не раз поднимали вопросы, связанные с постановкой на учет автотранспорта. С февраля 2014 года в Сладкове производится осмотр транспортных средств для регистрации. Данное мероприятие проходит каждый первый и третий четверг месяца с 10 до 11 часов на автостоянке, расположенной напротив отделения полиции номер 4. Регистрацию в дальнейшем можно производить в отделениях технического осмотра транспорта и регистрационно-экзаменационной работы ОГИБДД МО МВД России в городе Ишим, районных центрах Абатская, Казанская. Бланки заявлений автовладельцы могут получить в Сладковском отделении ГИБДД, кабинет номер 18, с понедельника по пятницу с 9 до 17:30. В районном доме культуры клуб «Живица» отметил свой первый юбилей. Ровно год назад по инициативе народного хора «Русская песня» состоялась первая встреча в клубе. Именно на ней участники вечера выбрали название и председателя. Каждый месяц сюда приходят те, кто любит общение, желает отдохнуть с друзьями и завести новые знакомства. Программа таких вечеров всегда разная. Звучат лирические песни, задорные частушки, а также русская гармонь. Ведущая Галина Яковлевна Лукманова знакомится знакомит присутствующих с удивительными творческими людьми. В клубе уже отмечали юбилей русского самовара, такого замечательного напитка, как чай, и другие знаменательные даты.
Твои люди, село.
Находимся на территории Усовского сельского поселения и беседуем сегодня с ветеринарным врачом, который работает на частном секторе, Сериком Уразбаевичем Танатаровым. Серик Уразбаевич, расскажите о себе, как вы пришли в эту профессию. Для начала скажите, что заканчивали, кто вы по специальности?
Я закончил Тюменскую государственную сельхозакадемию по специальности зоотехники.
Где годы?
В 2003 году я закончил.
После получения диплома вы приехали сюда, в Пелевино?
Да, в Пелевино приехал и стал работать зоотехником в ЗАО «Усовское». 2006 год.
Как так получилось, что стали ветеринарным врачом?
С 2008 года меня пригласили ветеринарным врачом, так как отец работал врачом. И он меня натаскал. И я знал все эти проблемы.
То есть, получается, вы с детства росли в атмосфере, знали?
Отец всю жизнь врачом был в ветеринарном хозяйстве.
То есть, поэтому и выбирали специальный зоотехник, поступали в сельхоз. Продолжатель династии. Ветеринарный врач чем занимается? Вот у вас частный сектор. Ваши обязанности какие?
Моя обязанность в первую очередь это госзаказ выполнить. Ящер, лейкоз, туберкулез, сибирская язва, бруцеллез.
То есть это вакцинация против вот этих болезней?
Да. И лечение коров, вызов, то есть надо. Участник приглашает.
Вы работаете только в Пелевино или вообще на территории Усовского
поселения? На территории Усовского поселения.
То есть вы все время в разъездах?
Да, 4 деревни у меня.
Поголовье какое КРС?
Поголовье КРС у нас 800 с копейками где-то. Овец около 1000, лошадей около 120.
Вот скажите, сейчас начинается февраль. Для ветеринарного врача это какой сезон? Чем вы занимаетесь?
Февраль это массовые дотелы сейчас коров. И есть маленькие проблемки. То есть послеродовые залеживания, послеродовый ПРС, задержка по следу. Сейчас самая доработа с МАКТ и начинается. И вакцинация сейчас у нас с 15 числа ящу.
У вас в рабочий день там много вызовов таких бывает?
Всяко бывает.
И днем, и ночью вызывают?
Всяко бывает, не могу сказать. Может, сегодня вообще ничего нет, а вечером звонят. Сегодня вечером надо ехать, вызов есть.
Февраль, дальше весна. Весна это что для вас?
Весна тоже вся работа, и кастрации идут.
То есть ветеринарный врач, как и любой работник сельского хозяйства, не знает ни отпуска, ни выходных,
нет,
ни праздничных дней.
Еще людям надо угодить, это такая работа, она честная, она неблагодарна.
А сами держите личное хозяйство?
Да, держу, а без него как?
Ставку вы на что делаете? У вас мясной скот, молочный скот?
Молочный и мясной у меня на подсосе есть.
На реализацию, да?
Да, и на реализацию.
Как у вас с реализацией? Тоже проблемы, как и везде?
Да, как сказать, везде проблемы, да. Но находим все равно.
Проблемы-то не по качеству, проблемы по цене, да?
По цене, да.
Задешево продавать не хочется,
да,
свое.
Северяне приезжают, им отдаем.
Специальность ветеринарного врача, она в деревне нужна?
А как без нее?
По медикаментам с частным сектором-то у вас этих проблем нету?
Нету.
Вот как вы работаете? Своя личная аптечка или у человека все должно быть? Или вы говорите, как рецепт обычно выписывают?
Рецепты выписываю, что надо покупать, что необходимое у меня есть. А что нет, едут Сладкова покупают, которые надо срочно.
А вот за вот это время, сколько вы уже проработали, вы можете сравнить? Вот когда вы начинали работать, и как сейчас люди грамотнее стали вот в отношении к своему хозяйству?
Да, сейчас грамотнее, потому что все уже договоришь, как надо делать, и уже узлов все равно меньше.
И потом нету вот таких проблем, что антибиотики проставили, пошли молоко сдавать на молокоприемный пункт? Или как-то вы предупреждаете?
Это мы предупреждаем, все говорим. Сейчас люди уже этого не делают, потому что с молоком сейчас проблемы, а с антибиотиками.
Да. Еще по вирусоносителям на лейкоз сейчас стартовала вот эта программа уже по очищению вирусоносителей лейкоза. По вашему поселению как? Проблема острая, нет? Люди вообще собираются решать? Продавать будут, менять будут?
У нас как стараются, да, люди спрашивают, вот осенью у нас было сколько-то, которые люди хотели, убираем этих коров. Все равно по голове у нас пелеином большой процент, условно тоже. Хоть небольшой, но 25%, по-моему, вирусоносителей. Люди все равно стараются это убрать.
Потому что это нужно, да?
Это нужно, да. Ну, оздоровить это за один год не оздоровить. Усиленная такая работа лет 5, наверное.
И не только частными усилиями, но и государственная должна быть.
Да, и государственная поддержка должна быть. Потому что мы сегодня корову сдадим, это мясокомбинат. 20 тысяч это потолок. чтобы обрести это, надо минимум 45.
То есть еще надо найти где-то 25, чтобы взять?
Да, да.
И так по всему поголовью. Все, спасибо вам большое за беседу.
На тему дня. В течение нескольких лет действует государственная программа содействия переселению граждан, проживающих за рубежом в Российскую Федерацию. Сегодня об этом мы беседуем с главным специалистом-экспертом на правах руководителя территориального пункта номер 4 МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Натальей Ивановной Матвеевой. Наталья Ивановна, каковы основные цели этой программы?
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направлений совершения миграционной политики Российской Федерации. Воспитанные в традициях русской культуры, владеющие русским языком, соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества. Государственная программа будет способствовать социальному, экономическому развитию России, что невозможно без кардинального изменения демографической ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком населения со стратегическим важных для России территорий сокращением общей численности населения, в том числе трудоспособного возраста. Основными целями разработчиков по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года за номером 637, является стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Наталья Ивановна, в настоящее время данная программа приобрела бессрочный характер. Так ли это?
Да, это так. С принятием указа президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года за номером 1289 государственная программа приобрела бессрочный характер. При этом свидетельства участников госпрограммы, выданные до 1 января 2013 года, действительны до 1 января 2015 года.
Каково участие Тюменской области в этой государственной программе?
Целью программы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению на постоянное место жительства высококвалифицированных специалистов для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Тюменской области. Большинство сельских районов Тюменской области испытывает потребность как в квалифицированных специалистах сельского хозяйства, строительства, пищевой промышленности, так и социальной сферы образования, здравоохранения и культуры. В связи с этим целесообразным является привлечение соотечественников, имеющих профессии и уровень квалификации, отвечающий потребностям экономики и социальной сферы сельских районов области. Предусмотрена возможность участия в программе соотечественников, получивших профессиональное образование в учебных заведениях территории вселения. В новой программе расширен перечень территорий вселения, предусмотрены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, направленные на скорейшую адаптацию, обустройство участников государственной программы и членов их семей в территориях вселения и интеграцию их местного сообщества. За период реализации программы планируется привлечь к участию в ней 1680 соотечественников, участников госпрограммы и членов их семей.
Спасибо за беседу.
Вам спасибо.
Тюменской области 70 лет. Жительница Хантиновки Лидия Петровна Швецова принадлежит тому поколению, для которых фраза «работать от зари до зари» не просто пустой звук. За самоотверженный труд Лидия Петровна награждена орденом Трудового Красного Знамени. На днях мы побывали в Хантиновке, где и состоялась наша встреча с труженицей земли Сладковской. Лидия Петровна, расскажите, откуда вы родом?
Здесь родилась.
В Хантиновке?
Угу.
Семья у вас большая была? Детей много?
У мамы пятеро было, а у меня...
А как ваша девичья фамилия?
Климович Лидия Петровна.
Как детство прошло?
В четвертом классе я училась во время войны. И я его не доучилась. Я пошла работать. У нас остался в войну. Взяли всех мужиков. Один был дедушка, это Польщиков Григорий. Ну и он взял нас, племянников, троих. Хоть и гнят, говорит, будете таскать. Нам по два не давал таскать. Но в четвертом классе я бросила учиться. И пошла, вот кошара там была, где елочки вот стоят. идет. И он нас все время сопровождал. И я посчитала, после еще и пенсии работала. У меня 60 лет стажу.
Да вы лет с 10, что ли, работать начали?
С 10. Ну, в 4 классе не доучилась, а пошла работать. И после пенсии еще работала 3 года. И все у меня в трудовой книжке есть. А это в труд... Я работала неплохо. И все время заработала у Миноградов столько всяких медалей.
А вот в животноводстве, вы сказали, работали кем?
Пошла работать, когда кошара эта ушла. Мне взяли, обеды варили, тогда давали по ковшу супу горохового во время войны. А мне сказали дрова таскать. Меня звали Лида Шустра. Я бегом бегала, как я работала. Мне сказали, сучки, все мы в кустах, тростники тут заросли. Вот суп гороховый варили, по поварёшке давали. А нас было у мамы пятеро. Все мы с мамой жили. Папа был в трудармии у нас. Он не на войне был, не на фронте, а в трудармии в Каменске служил. В Тюменской области какой-то город Каменск, где-то он служил. Вот я как сейчас помню.
А вы старшая в семье-то были? Или
нет, я третья.
А, вы третья были?
Да. Моя сестра была с 27-го умерла. Вторая сестра с 29-го умерла. А я с 32-го. А потом еще вот Надя у меня, сестра и братик. Братик вот умер недавно. 5 человек у нас мама ростила. Где мы работали, все дотла. Вот я вот отслужила долг такой, вот сучки таскала. Подрастаю, видеть. Тут покос потом пошел. Меня на грабли попробовали посадить. Я на коне гребла сено. Взяли на покос, а я не достаю ногами-то, чтобы рычаги-то работать. Тогда ведь конные грабли вот так. Так я спрыгнула, нажму.
Грабли-то конные были?
Конные, конные.
В смысле, кони запряжены?
Да, или... лошадь у меня вожжи были. И вот меня на покос взяли. После покоса я подрастаю. Меня взяли на ферму. Тут уже война кончилась. Меня взяли дояркой.
А колхоз как назывался тогда?
Колхоз «Новый путь», что ли.
Ну, это здесь в Хантиновке.
Да, в Хантиновке, все тут. Побыла я дояркой. Мне дают мало. У кого по 12 коров доярок у пожилых. А мне дают 6 телок. Хватит тебе этого. Я говорю, нет, они будут литься помаленьку, я буду привыкать, что это руками доили. Стала взрослой, а фирма все тут, я тут живу. Потом мы уезжали, вернулись сразу. Работала я дояркой, подросла, побольше мне коров дали. Потом я работаю все на ферме. Вот Василий Петрович Якусицу. Мне и говорят, мы тебе хотим поставить бригадиром.
Это вам сколько лет было?
Бригадиром уж я замужем была. Уже с фронта мне Гоша пришел, как за мной приухлестнул, я такая шустрая была. Он пришел, сирота, у тетки жил, жить негде. И за мной, и за мной, и за мной. Я 16 лет замуж вышла. Ну, я работала, как большая. Продаила этих коров, меня вызвала контора. Там была, где малушка сейчас, баня там была раньше, после войны. Говорит, мы хотим с тебе бригадира сделать. Бригадир с тебя получится дойного гурта. Вот за бригадира мне ордены дали трудового красного знамени. Я говорю, нет, вы что, смеетесь? Я не считать, не писать не умею, ничего, на 4 класс не доучился, там ведь надо на счетах. Мы тебе научим сводки делать, и пойдет с тебе дело. Больше никого, только тебе, и не отступлю. Вот, приняла молоко, не могла отказаться. Согласилась, доярок было 10 человек.
Это бригада, да? 10?
Бригада, да, доярок вручную навели. Пришла в контору, говорю, ну вот ничего не знаю, как надо делать, ну как посчитать, я не умею ведь считать, ни на счетах, ни отнять, ни прибавить. И вот все самоучкой. Проработала я 10 лет бригадиром, мне вот этот орден дали.
И с бригадиром так и работали, да?
Работала бригадиром.
Вот где вы дали, в Хантиновке?
В Хантиновке. Мне сразу в родильное отделение обдаивать коров, сколько я с месяца она побыла. Ну и мне сразу говорить, мы тебе бригадиром поставим. Вот тут бригадиром они меня поставили. По совмещению я стала семинатором. Научилась сама семенять коров, сама журналы вела.
Как у телята-то получались? Они крупные?
Хорошие, намного лучше теляты. И сильные были, и хорошие. Меня техником ассиминатором. И что вы думаете? Вот вызвал нас Бубнов тогда, уже Леонид не Семенович. Работала на пенсии Леонид Семенович. И нас посадили передовиков, кто орденами награжден, вот на эту лавку. А на ту лавку напротив нас всех 11-классников поставили. И вот каждый вопрос нам делали и говорили, с чего начинали и чем кончали. Они стояли, рот поразинули. Я говорю, а я тут, кстати, сказала, ну, как работала, так и говорила, и поваром была, и гнят таскала, и коров, говорю, осеменяла. Сама. Сама, я говорю, сама. Бубнов встал еще и перебил меня. Лидия Петровна, вы не осеменяли. поменяли, а техника-семинатор к вам с района учиться ездили люди. Прям встал и повернулся к ученикам и так сказал. Ездили правильно, учились соседние. Вот с Вознесенки приезжал, учился, я его учила семинатором. А сама все самоучка. И за техником отбыла, и всем.
Никаких университетов
не заканчивали? Никаких, ни техником. 4 класса не доучилась. Вот образование такое.
А раньше-то вот какая была Хантиновка?
Большая, веселая. Красный уголок у нас был. Зашел, бубну, комиссия приезжай. У меня и цветы на столе, мне кабинет дали, термобокс стоит там, у меня зеркало это осеменять, она все под стеклом, 4 лампочки, шприцы все. В беленьком халате ходила, осеменяла, вот такая была. Все успевала делать. Как я успевала, сама не знаю, во время как раз было. Осеменение-то привезли. Надо же разгрузить вовремя, бегом. Если обед, в карман помидоры, бегу, некогда ей обедать дома. Вот так работала. 3 года сестра у меня встала на телят. Еще к ней пошла, веттехника не было. Я ей уколы веттехником ставила. Учет вела телят. Когда какие прививки делать, у меня все бирочки. Бирковала сама, все успевала делать. А ферма была, 3 базы.
То есть это вы одновременно на 3 должностях, что ли?
Да, и то выполняла, и осеменяла, и бригадиром была, и телят поила. Другие были такие, вот один был скотник, напьется, приду телята не кормленные. Я вилы в руки коня, и надо же на ночь дать им телят, у него 50 телят, они же ночь орать будут. Один раз накладаю все на сеновал тут, с Вознесенки ездили туда, бубну от Грушкина ехал Леонид Семенович. Подъезжает ко мне, завернул, а уже Девятаев был тут управляющим. Девятаев намылся в бане, моется, никто ничего не знает, а я телят кормила, дергаю сено и кладу на сани. Ведь он не поленился, бубну, или он узнал, или подошел уже, вечер было поздно. Подходит и говорит, а что ты, Лида Петровна, сама это работаешь? Я говорю, ну вот, напился пьяный, а телят орут, а как же я спать-то пойду, они же голодные. Надергала, увезла их, накормила, моя душа, они напоются.
А вы на пенсию-то откуда? Куда уходили?
Суд меня провожали. Народу много было у меня, все. Все успевала делать.
Образование. По итогам работы за 2013 год в рамках проекта «Мы – будущее России» почетной грамотой награждена спортивная секция Усовской средней школы, руководитель Виктор Федорович Аникеев. Сегодня мы беседуем с ним о полученных результатах и обозначаем перспективы на будущее.
Виктор Федорович, расскажите об итогах 2013 года и о перспективах на учебный 2014 год.
По глазу угрозая, что хочу сказать, занимаемся мы не первый год. Количество учащихся, которые занимаются непосредственно в этом классе, 20 человек. В них входит одна девочка с 5 класса, Бикинева Виктория. Она неоднократно выступала на открытых чемпионатах области, в основном только в селе Маслянском. Достижение у нее 3-е место, она выступала в категории до 40 килограмм. В упорной схватке завоевала 3-е место. Девочка занимается с большим желанием. Продолжает заниматься не только этим видом, рукопашным боем, но и волейболом, и футболом с мальчиками бегает, и многими другими видами спорта. Также неоднократные успехи были у более старшего возраста. В нашем классе это Алексей Пахомов. Он участвовал уже 4 раза на открытом чемпионате области и завоевывал постоянно 2-е место. Также много ребят активных, которые занимаются. Это Чернов Алексей, Григорий Владимир. Самые активные ребята у меня, где выступают практически во всех видах, которые у нас запланированы в учебном году. И от спортшколы, и от спорткомитета, за поселение наше ездят и участвуют в школьных мероприятиях во всех. Это Попов Егор, Абдрахманов Нуржан. Они неоднократно посещали военные лагеря в Нижней Тавде. Также эти ребята ездили на прыжки с парашюта. В прошлом году в мае 10 человек у нас получили 3 разряды по парашютному спорту. Делали по 3 прыжка. Желающих было много. Можно сказать, путевки на это мероприятие выиграли только 10 человек. Из них были девочки. Выпускница наша Першина Татьяна получила 3 разряд по парашютному спорту. Ученица 10 класса продолжает обучение. Это Тумурзина Динара. Это я уделяю девочке конкретно. Мальчики также активно занимаются во всех видах. И также рукопашным боем. Чернов Алексей, Терехов Алексей, братья Чайниковы Антон и Алексей. Друзья, не разлей вода. Которые и в военные лагеря ездят вместе, и на соревнования вместе. В общем, ребята занимаются с большим желанием, работают на секциях хорошо.
Сколько лет существует СПК «Гроза»?
4 года мы занимаемся.
Бывали такие моменты, что ребята начинают ходить, а потом бросают?
Да, это, по-моему, в любой секции, по любому направлению такое бывает. Иду с большим желанием. Допустим, пришли на первую секцию 20 человек. Ну, непосредственно вот СПК «Гроза» на рукопашный бой пришли около 30 человек. К концу года осталось 7-8 активно занимающихся. В соревнованиях бывало и больше выезжали народу. Тяжело заниматься. Кому-то тяжело дается, кому-то, наоборот, больше физических нагрузок. Это для них стимул большой. Кто занимается активно, у того есть результаты.
К результатам долго идти надо, работать над собой.
Конечно, любым результатом надо работать. Без нагрузок, без усилий этого ничего не достичь. Вот Абдрахманов Нуржан и Попов Егор, они уже неоднократно ездили в военные лагеря. В этом году они в 2013-м ездили на две смены. Первую смену отработали удачно, а во второй смене уже получили звание младших сержантов. Нужно работать долго над этим, чтобы получить.
Это говорит человек, который отслужил срочно в армии. Ну, то есть там же получается как бы детская армия.
Там детская армия с элементами взрослых.
Ну, то есть не просто так звание дается тоже?
Не просто так, да. Там и спортивная деятельность, строевая подготовка, и тактическая. Ездили они на чемпионат области, там, в Нижней Тавде, по пинболу. Также заняли лучший результат у нашей команды. Четвертое место, куда входил один наш воспитанник СПК «Гроза». С маслянскими ребятами мы взаимодействуем, созваниваемся. Также ребята общаются. В этом году пока не получалось у нас ездить на общую тренировку, позаниматься, поспарринговаться, чем мы выезжали. Теперь сами приобрели форму, больше занимаемся дома. Занимаемся непосредственно не только рукопашным боем. Три раза в неделю рукопашный бой. Также эти же ребята ходят и на волейбол, и на баскетбол, и футбол.
Виктор Федорович, а определите перспективы. До выпускного этого года чем заниматься планируете?
Также планируем новых ребят набрать, съездить в мае месяце также на парашютный спорт, на прыжки парашютов в город Ишим. У нас запланирован выезд на смену в Ишимский военный лагерь. В этом году первый раз он открывается. Мы уже списки подали. Количество человек, желающих очень много. Ну, попадут, опять же, физически готовые, морально, духовно. Те попадут в списки.
«Гроза» существует 4 года, вы сказали. За это время выпускники были именно те, кто был призван потом в ряды российской армии. Пригодилась вот подготовка школьная?
Уже многие пришли с армии. Многие ребята продолжают заниматься в Омской. Один парень, сейчас он на данный момент служит в армии, Марталер Сергей. Он занимался в Омске в школе Александра Шлеменко. В школе он занимался, где преподает.
Можно сказать, что воспитанники «Грозы», вот выпускники Уссурской средней школы, они уже подготовлены?
Неплохо подготовлены, да. Ребята физически были готовы неплохо. Много раз звонили с армии за время службы. Интересуются, как дела, как здоровье. Я у них интересуюсь, рассказываю, как служба. Кому-то мало было физической нагрузки там, хотелось бы побольше. Спасибо, конечно, говорили. Я их не забываю. Пришли с армии, приходят в гости, занимаемся. Сергей Терехов отслужил, пришел сразу на следующий день. Утром приехал, буквально ночью еще. Прибежал утром к первому уроку, поздоровался. Ну, ребята молодцы. Алексей Коновалов. Многие ребята.
Для учителя, для тренера, для преподавателя это приятно, да?
Очень приятно, конечно.
Труды не напрасно были, они еще и пригодятся в жизни.
Идут ребята постоянно за советом, просто пообщаться. На тренировки забегают. Остальные дослуживают, надеюсь, тоже придут. Звонили буквально на прошлой неделе. Тумурзин, Кайрат, Марталер Сергей. Они в одной части служат.
На старт, внимание, марш! Как нам сообщил Олег Леонидович Савченков, директор детско-юношеской спортивной школы «Темп», в селе Большое Сорокино прошел очередной тур розыгрыша Кубка губернатора и первенства Тюменской области по хоккею. Юношеская команда спортивной школы «Темп» под руководством тренера Александра Геннадьевича Столяренко играла с хозяевами площадки сборной «Сибирь». Итоговый счет встречи 10-1 в нашу пользу. Шайбы забрасывали Денис Александров, Илья Иванищев, Сергей Медведев и Марат Хайдаров. Игра между взрослыми командами в основное время закончилась в ничью 5-5. Кроме голов были Дмитрий Козлов, Дмитрий Кожин, Александр Александров, Дмитрий Левкин и Влад Федотов. По окончании поединка для выявления победителей пробивались буллиты. Здесь успех сопутствовал сорокинским хоккеистам. Еще в декабре прошлого года стартовали 28-е зимние районные спортивные игры. Последний месяц года прошли два вида – семейная эстафета и шахматы. На днях состоялись состязания по третьей дисциплине – футболу. За победу боролись команды 10 сельских поселений. Турнир прошел в Новоандреевке. По итогам соревнований первое место заняла сборная Сладковской территории, серебро завоевали представители Майской, бронза досталась хозяевам площадки. Районные зимние игры продлятся до марта включительно. Тогда будут подведены общие итоги и победители получат заслуженные призы. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.